Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявления в нашем эфире протоиерей Олег Стеняев. Сегодня вы услышите беседу на 16 главу из Откровения апостола Иоанна Богослова. В конце этого часа вещания митрополит Саратовский и Вольский Лонгин отвечает на вопросы о спасении.
Прослушайте наше объявление.
Вниманию слушателей радио «Радонеж» в Ростове-на-Дону. С 16 по 21 января в Ростове-на-Дону пройдет выставка-ярмарка «Дон православный». Гостей выставки ждет насыщенная просветительская и культурная программа, включающая общение со священниками и просмотр художественных и документальных фильмов. Посетители выставки могут увидеть святыни, привезенные из монастырей России, Палестины, Греции и Сербии, а также приобрести ювелирные изделия, православную литературу и музыку, церковные товары. Выставка «Дон православный» продлится с 16 по 21 января в Дон-экспоцентр по адресу проспект Михаила Нагибина, 30. За подробной информацией обращайтесь по телефону 8 863 268 77 68. Повторяем, 8 863 268 77 68. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 15 по 20 января в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, книги, приобрести продукцию традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства предложат натуральные продукты, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 15 по 20 января с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2.
Дорогие соотечественники, я, Людмила Кононова, приглашаю вас на большой рождественский концерт, который состоится в Белом зале Дома кино 3 февраля в воскресенье в 18 часов. В концерте участвуют лауреаты фестиваля «Арзамасские купола 2018», вступительное слово протоиерея Артемия Владимирова. Проезд: метро «Белорусская», улица Братьев Васильевых, дом 13. Билеты в кассах Дома кино. Справки по телефону 8 916 544 15 16. Еще раз. 8 916 544 15-16.
Беседы на Откровение святого Иоанна Богослова. У нашего микрофона протоиерей Олег Стеняев. Цикл передач предоставлен для аудиотрансляции сайтом exeget.ru.
Сегодня мы будем читать 16 главу книги Откровения Иоанна Богослова, которая начинается словами: «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю. Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Здесь мы видим, что первое наказание, оно обрушится на тех, которые приняли начертание зверя, которые поклонялись образу его. Ириней Леонский настаивает на том, что эти казни очень напоминают казни во дни Древнего Египта, о чем мы уже однажды говорили, что 10 египетских казней, они как-то вот перекликаются с последними казнями апокалипсиса. Так Ириней Леонский писал: «Все исшествие народа из Египта по устроению Божию было типом и образом имеющего быть исхождение церкви из язычников. И поэтому Бог в конце времен изводит ее, то есть церковь, отсюда в наследие, которое не Моисей, раб Божий, но Иисус, Сын Божий, дает в достояние». Если кто внимательно рассмотрит слова пророка о конце, то, что Иоанн, ученик Господа, видел в Откровении, то найдет, что народы примут те же самые казни вообще, какие тогда поразили Египет по частям. Это известная работа Ириния Леонского, святителя, против ереси. И действительно, мы живем среди язычников, и мы должны будем в последнее время совершить этот великий исход уже из царства Антихриста. Таким образом, древний фараон был таким же прообразом Антихриста, как и, предположим, какой-нибудь Наполеон, Гитлер. И как последний Антихрист, он будет удерживать в своей власти многих людей и всячески стараться не выпускать их из-под своей власти. И чаша гнева Божия, прежде всего, они обрушатся на тех, которые последуют за Антихристом. Без наказания в данном случае прощение будет совершенно невозможно. Об этом пишет Андрей Кисарийский. Таким образом, первая чаша несет скорби и страдания, жгущие души людей. Об этом писал Икумений. Иудеи поражены за отвержение Христа и принятие Антихриста. Это точка зрения Примасия. Духовные раны, язвы в душах нечестивых. Это Цезарий Арский. Наказуемые Богом не получат облегчения от Антихриста. Он никак не сможет им помочь, когда чаша Божьего гнева, вот эта первая чаша, первое наказание, оно будет излито на них. И о второй чаше мы читаем, 16 глава книги Откровения, 3 стих. «Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море». Что значит кровь как бы мертвеца? То есть это кровь, которая свернулась, огустела, и она источает страшное зловоние. Такая кровь. Древнехристианский экзегет Экумений настаивает на том, что кровь в море, убитая на море, в реках, и в том числе на суше. Примасий: некоторые иудеи поклонятся Антихристу и приговорят себя к осуждению таким образом. А иудеи будут апостолами Антихриста до определенного момента, пока пророк Илья не вернет их души ко Христу Спасителю, объяснив им, что Антихрист – это Антихрист, а тот, кого они распяли, он истинный Мессия, истинный Христос. Через пророков Еноха и Илью Бог погубит сущее в море для утверждения верующих и устрашения неверных, так писал Андрей Кисарийский, нападавшие на верующих будут наказаны духовной карой, кровью. Это как бы принцип справедливости. Они проливали кровь верующих, и наказание их будет через кровь. Это толкование беды достопочтенного. Так вот, Икумений пишет о второй чаше. «Кровь в море указывает на убитых в морских сражениях». То есть будут какие-то военные катаклизмы на море. «А кровь в реках и водах, естественно, свидетельствует о убитых в сухопутных сражениях, что расположились лагерем на берегах вод». Имеется в виду, что воды будут сами источником смерти. Например, если происходит ядерный взрыв, то вода становится источником смерти. И когда люди в жажде великой ползут к радиоактивной воде, начинают ее пить, а смерть только ускоряется и становится более мучительна. Возможно, что речь как раз вот связана со второй чашей, она касается военных конфликтов, которые будут на море и на суше, и в то же время следствием гнева Божия, как божественное попущение. И о третьей чаше говорится в 16 главе, с 4 по 7 стих. Мы прочитаем: «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь». Казалось бы, и так уже кровь везде. «И услышал я ангела вод, который говорил: праведен ты, Господи, который еси и был, и свят, потому что так судил, за то, что они пролили кровь святых и пророков». Но мы с вами уже смотрели толкование беды достопочтенного. «За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь. Они достойны того. И услышал я другого от жертвенника, говорящего: ей, Господи Божий Вседержитель, истинны и праведны суды твои». То есть сначала источник смерти – это какие-то судоходные сражения, потом просто вода в любом виде становится чем-то смертельным. Скорее всего, и грунтовые воды будут заражены этой радиацией или чем-то еще более страшным, и смерть неизбежно будет настигать участников какого-то страшного конфликта. И давайте посмотрим толкование Примасия на 4 стих 16 главы. «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. Эта чаша содержит все прочие народы, которые настолько покорились естественному греху и так были опутаны грязными похотями, что принялись плотски рассуждать о божественном. Так что под источниками можно понимать языческие учения. Поэтому он говорит: они стали кровью. Сходное говорится и в книге Бытия: мой дух не будет пребывать в этих людях, потому что они плоть. И в книге «Премудрости» Соломона сказано: смрадную кровью возмущенный в обличение. Наконец, апостол говорит: помышления плотские – суть смерть, и плотские помышления – суть вражда против Бога». То есть сначала наказание идет тем, которые, скажем так, были активисты вокруг Антихриста, члены его партии. Потом наказание на агрессивных, которые стали уничтожать друг друга, а тут наказание уже похотливым язычникам. То есть каждая чаша, она находит то сообщество и изливается гнев на это сообщество от Бога. То есть как бы некие такие точечные удары. Никто не будет наказан просто так, но каждый понесет наказание в соответствии с той виною, которую он имеет на себе. И мы переходим к четвертой чаше, и мы читаем 16 главу книги Откровения с 8 по 9 стих. «Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем, и жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу». Мы видим, что это наказание было более ужасное, а здесь уже солнце, лучи солнца, яркие лучи, пронизывающие все и вся, они становятся источником страданий, вот эти ожоги ужасные, если учесть, что к тому же отравлена вода, то это очень такая печальная картина. Экумений писал: «Несложно истолковать это в соответствии с законами риторики, ибо то, что солнце жгло людей, это может быть засуха или смятение, или нужда, оставленных на войне, которые, находясь в стеснении и испытывая необходимость обратиться к Богу, способному помочь им и освободить от переносимых ими скорбей, все же богохульствовали и не покаялись. И, конечно, для того нужны язвы, чтобы после того, как они не признали владыку в благодеяниях Божьих, признали его в наказаниях». То есть вот само уточнение, что они вместо того, чтобы покаяться, они хулили Бога, указывает на то, что казни носили некий вразумляющий характер. Если бы люди одумались и обратились бы к Богу, то тот ад, который они сами создали своими греховными деяниями, он, конечно, бы прекратился бы. И здесь как не вспомнить многострадального Иова, который переносил ужасные страдания. Даже жена Иова говорила ему: «Похули Бога и умри». Но он сказал: «Бог дал, Бог взял, да будет Бог благословен». И эти люди в этих страшных страданиях, они тоже могли пережить некое обращение к Богу. И интересное истолкование беды достопочтенного, оно более аллегорическое. «Солнце – сияние мудрости, жгущее людей огнем и зноем». Когда невыносимы будут слова правды, невыносимы будут слова истины, как лучи солнца, которые обжигают, так и Слово Божие, такая реакция будет на Слово Божие, как на поражающие лучи солнца, потому что народ уйдет во мрак неведения, сознательного неведения о Боге, в тьму идеологии Антихриста, сына дьявола. И после четвертой, пятая чаша, о ней говорится в 16 главе Апокалипсиса, 10 и 11 стих. «Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, те, которые восхваляли зверя, теперь они были уже в таком плачевном состоянии, что кусали свои языки. Что же мы наделали? Но при этом не было у них раскаяния. И хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, не раскаялись в делах своих. Вот то, что постоянно подчеркивается, не раскаялись, хулили вместо того, чтобы каяться, это значит, что возможность для исправления, она сохранялась. И казнь, она имела вразумительный характер, но так как человек является свободным существом, и в окончательном решении он все-таки отказывается подчиняться Богу, он вечно и остается в этом состоянии. Пятая чаша – это поражение царства Антихриста, его власти, престол зверя – это источник тирании. Лукавого и Андрей Кисарийский писал, что чаша прольется на престол зверя, означает, что гнев сей обрушится на царство Антихриста, как неосвещенное солнцем правды, то есть как некий мрак, куда свет Евангелия не проникал. Кусание языка указывает на величие болезни, которые им прельщенные будут объяты, будучи поражены Богом, посланными язвами, чтобы уверились во лжи прославляемого ими за Бога, отвратились от обольщения. Вот для чего язва-то. Но и в этом случае они обратятся не к покаянию, но к хулению, делает вывод Андрей Кисарийский. И предпоследняя казнь – это шестая чаша, 12 по 16 стих. «Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат». Евфрат – это Месопотамия, это то самое место, где как бы сотворение человека и завязка начала проповеди Единобожия, действия Авраама, само слово «еврей» означает «перешедший Евфрат», то есть с той стороны Евфрата. И змей древний выпал в Евфрате, соблазнив наших прародителей в раю. И есть опасность, что Месопотамия будет печальным местом последней войны, страшной войны. Это пространство между Сирией и Персией, скажем так. И конфликт коснется также и Святой Земли. Итак, мы читаем. «Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного», то есть какие-то восточные племена, народы двинутся. «И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения, они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон и великий день Бога Вседержителя». Вот эти жабы, на самом деле, это сам дьявол плюс антихрист и плюс лжепророк, по истолкованию Андрея Кисарийского и некоторых других отцов. То есть Лукавый создает как бы свою троицу. Вот есть дьявол, вот есть его как бы воплощение в человеческой жизни Антихрист, и есть его идеология. Это лжепророк. И все это называется жабами, потому что все это очень отвратительно. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон и великий день Бога Вседержителя. И далее мы читаем: «Се иду как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидеть и чтобы не увидели срамоты его». Это уже слово Божие. Да, это все страшно, но я иду как тать, то есть неожиданно приду, когда никто не ждет. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Армагеддон – это некое такое место, некая долина, но это все-таки условное пространство, потому что вся земля станет полем битвы, потому что все человечество разделится на разные как бы лагеря, отряды. Одни будут противостоять другим, как и Христос предсказал, восстанет народ на народ и царство на царство. Но особенно вот выделяются некоторые участки земли, это и Месопотамия, и Армагеддон, это уже долины Исафата, это уже земля святая. И Экумений объясняет, при кончине мира будет война. Примасий писал: «Ифрат, море, реки, источники – нечистые люди, которых уничтожит правосудие Бога». То есть он говорит, не обязательно воспринимать это буквально, что речь идет о реке. Скорее всего, речь идет о местности и, прежде всего, о людях, которые там обитают. А мы видим, какие ужасные конфликты происходят как раз в Месопотамии. И эти саранча из бездны, длинноволосые, которые всех уничтожают на своем пути. Андрей Кесарийский настаивает на том, что оскудение вод даст проход языческим царям для войны друг против друга. То есть, казалось бы, оскудение войны – это беда, а для язычников – это благо. То есть Бог иногда как бы попускает людям: да, если вы хотите идти этим путем, да, идите, можете идти до конца. Цезарий Арский и Андрей Кесарийский настаивают на том, что сатана и демоны уподобятся жабам, потому что они наслаждаются человеческой грязью. Вот образ жабы связан с грязью, с чем-то нечистым. Но в то же время толкование Андрея Кесарийского прямое, что число 3 – это как раз сам сатана, это антихрист и лжепророк, какой-то главный идеолог. Великий день – война царей. К такому выводу приходит Экумений, Андрей Кесарийский. То есть эта битва, она будет очень знаменательна. И призыв хранить чистоту в преддверии этой войны мы находим и у Андрея Кесарийского, и у Беды Достопочтенного, потому что действительно это очень важно в преддверии каких-то несчастий, самому не стать причиной возможных несчастий против самого себя. Потому что именно грехи наши притягивают к нам те или иные несчастья. Поэтому и сказано: «Се иду как тать», это Господь говорит, «блажен бодрствующий», то есть ожидающий, «и хранящий одежду свою», имеется в виду чистоту, как вот крестильную рубаху одевают на человека, она белого цвета, и в таинстве исповеди мы как бы обновляем белизну наших крестильных рубах, и эту чистоту мы должны сохранять. Особенно в преддверии ужасных конфликтов. Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим. А ноги-то надо обуть во что? У апостола Павла сказано: в готовности благовествовать. То есть наше участие в брани – это не с автоматом Калашниковым там бегать, а по горам каким-то, а с Библией в руках проповедовать людям. Потому что обувь – это готовность благовествовать. И чтобы не увидели срамоты его, то есть такого человека, который верующий и стремится к очищению. Потому что наиболее печально, когда и сами верующие не соответствуют тому, что они проповедуют, той вести, которую они несут людям. Впрочем, на эту тему Ефрем Сирин имел очень интересное рассуждение в своей работе одной. Он писал: «А какой смысл я призываю людей к спасению, но я не обнаруживаю его в себе? Я вижу, что я гибну в грехах». По монашескому смирению Ефрем Сирин так писал. И он находил смысл. Он писал далее: «А смысл заключается в том, что я буду проповедовать и кричать на всю вселенную: не становитесь такими, как я, не подходите ко мне слишком близко, чтобы вам не утонуть в тех же грехах, а в тех же пороках». Может быть, последняя проповедь это будет, помните, как в Гадаринской земле не приняли Христа, исцелившего бесноватого? Тогда сам бесноватый пошел туда. И вот приняли, он был житель Гадаринской стороны, и он рассказывал, самим видом проповедовал, кем он был, кем он стал. Поэтому наше свидетельство может заключаться и в том, что мы будем говорить: да, мы были в нечистоте, мы были в грехах, мы были в беззакониях и в плоской грязи, но силой милосердия Христа мы есть то, что мы есть. Христос помиловал нас и предоставил нам возможность начать вести жизнь заново. А те, которые напоминают человеку о его прежних грехах, это, конечно, демоны или люди-демоны, которые уподобляются демонам, потому что силы зла никак не хотят выпустить человека из своих рук. И когда они видят, что он уходит от них, они очень злятся и всячески пытаются напомнить человеку его прежнее греховное состояние. Поэтому Библия призывает нас, забывая заднее, простираться вперед. Нельзя жить греховным прошлым, это вергнет в уныние. Сказано: взирайте на начальника и совершителя жизни, то есть Господа Иисуса Христа. И также сказано: неблагонадежен для Царствия Божия тот, кто, взявшийся за плуг, оборачивается назад. И седьмая чаша – это уже особое событие. Оно описывается с 17 по 21 стих 16 главы. «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного, от престола, раздался громкий голос, говорящий: „Свершилось!“ И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое, и город великий распался на три части». Город великий, распавшийся на три части, это Иерусалим. И древние истолкователи не очень могли понять, а какие это три части. Кстати, Андрей Кисарийский, когда он рассуждал об Иерусалиме, что он разделится на три части, в одной из своих работ он предполагает: одна часть – это христианская, другая часть – это иудейская, А третий – это, наверное, самаряне. Почему он так писал? Потому что он не знал ислама, что будет вот эта третья сила мировая. А мы реально знаем, что Иерусалим точно разделен на три части. Это христианская часть, это еврейская часть и это исламская часть. И мы молимся, чтобы Бог дал мир Иерусалиму, чтобы он не разорвался между этими тремя частями. «И город великий распался на три части, и города языческие пали», то есть Иерусалим и великие языческие города, «и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его». Конечно, в одни Иоанна Богослова, Вавилон – это Рим, ужасный Рим, центр язычества. И надо сказать, что в Библии очень часто под образом Вавилона или Египта на самом деле даются пророчества о каком-то гегемонии, о каком-то оккультно таком мощном политическом центре, который будет господствовать над миром в определенное время. Когда-то это был действительно Вавилон, когда-то это действительно был Древний Рим, когда-то это была Османская империя, Британская империя. Сейчас Америка является таким гегемоном военно-политическим, который господствует над миром, то есть как бы Вавилон наших дней, Евросоюз вот строит свою Вавилонскую башню. Посмотрите на здание Европарламента, там даже зиккураты присутствуют, и как бы строительные лица, что этот процесс, он продолжается. Но все это будет разрушено. Все эти политические системы, все эти оккультные державы, все эти гегемоны, господствующие над другими народами, племенами, языками, которые порабощали все и вся. И всякий остров убежал, и гор не стало. Что значит остров убежал, то есть нигде нельзя спрятаться. Гор не стало, все гордое человеческое, надменное, как сказано у пророка Исаии, принизилось, и один Господь велик в тот день. Град величиною в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Это окончание 16 главы, и вот следующая, 17 глава, она рассказывает уже о суде над великим Вавилоном и над вавилонской блудницей. Она же называется женою. А что такое блудница? Это неверная жена. А что такое жена? В идеальном смысле это церковь, невеста, обрученная Христу. Но мы с вами читали толкование святых отцов, что звезды спадут с неба, и было много христианских сообществ, которые были вполне православными, но кто-то из них отпал от православия там, в III веке, кто-то отпал от православия в XI веке, в XVII веке, в XVI веке. Постоянно мы видим эти процессы, потому что образ блудницы – это образ неверной жены, а здесь как бы предыстория, вот эти чаши гнева, которые неизбежно, они обрушатся на головы всех нечестивых.
Вы слушали передачу из цикла «Беседы на откровение святого Иоанна Богослова». У нашего микрофона был протоиерей Олег Стеняев. Цикл передач предоставлен для трансляции сайтом exeget.ru. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте! Спасайся сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Это изречение православные верующие возводят преподобному Серафиму Саровскому. А как спасти бессмертную душу? Что следует делать? Чего следует избегать? Об этом мы беседуем сегодня с митрополитом Саратовским и Вольским Лонгиным. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте, Юля.
Владыка, а как православные верующие понимают само понятие спасения души? Что в него вкладывают?
Наверное, слово «спасение» – это некое общее такое выражение того христианского делания, смысла христианской жизни, о котором говорил тот же преподобный Серафим Саровский. А вообще, для того, чтобы понять необходимость спасения, для того, чтобы назвать Христа Спасителем, нужно прежде всего очень точно понимать свое человека, положение, свое состояние. Ведь если человек считает, что в его жизни все замечательно, все прекрасно, он живет, у него никаких, ну, там, чего-то не хватает, да, хотелось бы еще чего-то приобрести, и говорить ему о спасении, о спасителе, он пожмет плечами и скажет: а что это такое, что это меня спасать, все хорошо. Понятие спасения, оно может появиться только в человеке обеспокоенном, вот, имеющем ту самую, по слову преподобному Паисия Святогорца, добрую обеспокоенность, которая является отличительной особенностью христианина. Дело в том, что вот христианин – это человек, который постоянно смотрится во внутреннее зеркало. Вообще, смотреться в зеркало плохо. Это говорит о какой-то такой не совсем серьезности человека, да? Но вот во внутреннее зеркало, зеркало своей души, смотреться нужно обязательно для того, чтобы понимать, а где я нахожусь и что со мной происходит. И если человек имеет навык вот этой внимательной внутренней жизни, то он понимает, что происходит с ним что-то очень нехорошее. Это выразил еще апостол Павел, когда говорил, что происходит какое-то странное явление. Доброго, которое хочу, я не делаю, а злое, от которого я отвращаюсь, я делаю. И прибавил в конце: бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? И вот когда человек в результате внутренней внимательной жизни, наблюдения над собой, над своими попытками сделать добро и тем, что из этих попыток выходит, он понимает, что есть какая-то проблема, которую он сам не может решить. Вот решение этой проблемы называется спасением в христианском смысле слова. То есть человека нужно спасти, и спасает его Господь, которого мы поэтому и называем Спаситель.
Владыка, исходя из этого, можно ли сказать, что спасение души – это цель христианской жизни?
Цель христианской жизни – это пребывание с Богом. Можно сказать, что вот спасение, как бы это синоним вот этого состояния, да? Спасение своей души – это восстановление ее в ее первозданном виде, в том виде, в каком человек додумал и создал Господь. И вот это восстановление – это и есть спасение от того падения, от бездны, в которой человек находится. Каждый человек, независимо от его желания. Вот, наверное, так можно объяснить вот это понятие спасения. И действительно, говоря вот в таком ракурсе, можно сказать, что спасение является целью христианской жизни. Да. Спасение как жизнь с Богом, которая невозможна из-за исправления своей души, вот, без спасения ее.
У святых отцов говорится, что спасение души – это самая трудная наука, наука из наук. Всем ли она открыта?
Она открыта тем, кто приступает к ее обучению. Действительно, это известное святоотеческое выражение о том, что наука всех наук – это наука спасения, это самое трудное дело – это молитва. Еще отцы говорят, что «отдай кровь и прими дух». Да, для того, чтобы получить некие духовные дарования, человек должен трудиться настолько, что вот образно выражаясь, до крови, максимально, насколько это возможно для человека.
Ну вот, а если человек спрашивает, как мне спастись, что на это можно ответить?
Жить христианской жизнью. Начинается, собственно говоря, спасение – это не какой-то такой момент спасения, скажем так, это если человек, живя христианской жизнью, в конце ее удостаивается христианской кончины и Царствие Божие. Вот жизнь в Боге, жизнь по вере, жизнь по евангельским заповедям – вот это и есть спасение человека. То есть его нельзя выделить как нечто особое, как вот, вот я живу, а вот здесь вот да, я сейчас спасусь.
Пойду поспасаюсь чуть-чуть.
Да, вот пойду спасусь. Нет, собственно говоря, спасение – это и есть вся христианская жизнь.
Владыка, в связи с этим хотелось бы узнать у вас еще и о понятии благодать, потому что в обиходе православные верующие его часто употребляют и говорят, что вот съездили к святыне, такая благодать.
Благодать – это сила Божия. Вот, скажем, при хиротонии, то есть рукоположении священника или диакона, архиерей в самом начале хиротонии говорит: «Божественная благодать, немощная врачующая и оскудевающая восполняющая, пророчествует тебя, такого-то, такого-то, допустим, в диакона или в священнике». Что это значит? Божественная благодать, которая врачует человеческие немощи и восполняет то, чего недостает в человеке. Собственно говоря, само слово «благодать» в данном случае обозначает действие силы Божией. Вот, в мире, в церкви, в душе и сердце человека. И когда человек посещает какое-то святое место, участвует в богослужении, причастился, то он вполне имеет право на то, чтобы сказать, что вот я почувствовал благодать. Конечно, иногда сюда примешиваются и обычные человеческие чувства. Ну, хорошо стало человеку, или там что-то он почувствовал, как-то вот раскрылось у него что-то, какие-то чисто человеческие эмоции. Положительные эмоции, они могут как бы это чувство усиливать, да? Они могут сопутствовать этому чувству благодати. Ну, а все-таки вот эти ощущения – это видимое проявление Божьего действия, действия силы Божьей в мире.
Ну, это я могу сказать по своему опыту. Вот, Владыка, я когда присутствовала на хиротонии и говорила вам об этом, действительно какой-то такой непередаваемый радостный трепет, который, ну, в обычной жизни не удавалось ни разу почувствовать, охватывает. Или у икон, когда вдруг ты понимаешь, что какие-то радостные слезы такие, которых тоже ты в обычной жизни никогда не льешь, как вот в молитве «Струю давай мне слезам, души моя скверно очищающая».
Господь влияет на сердце человека, и человек ощущает это. Недаром говорится о том, что молитва – это диалог, это не просто монолог. Да? И Господь отвечает молящемуся. И этот ответ чаще всего, полнее всего, адекватнее всего чувствует сердце человека.
Владыка, вот преподобный Серафим Саровский говорил, что цель человеческой жизни – это стяжание Духа Святаго. А доступно ли простому, мирскому человеку?
Да, если он будет жить так, как жил преподобный Серафим Саровский. Он тоже был мирским человеком когда-то, когда потом пришел в монастырь и начал вот подвязаться там. Я думаю, что есть достаточно много людей, которых получается стяжать Духа Святаго. И, думаю, и сегодня такие люди есть. Я знавал и старых людей, я знавал людей, которые имели дар постоянной молитвы, например, да, которые могли молиться везде, и дома, и на улице, и в церкви, и в храме, и которые действительно пребывали с Богом. И, собственно говоря, вот это стяжание благодати Святаго Духа, оно как раз и помогает человеку хоть чем-то измениться. Да? Вот если этого не произошло, то человек будет, знаете, такое есть выражение, сизифов труд.
Да.
Вот. Камень чуть-чуть покатил, наверх опять упал, покатил, опять упал. Вот так. Можно всю жизнь так. Это тоже заслуживает своего какого-то поощрения, потому что и Сизиф мог бы плюнуть, и махнуть рукой и уйти. Да. И человек, который его все равно пытается закатить на гору, ну, достоин хотя бы уважения за его труд. И Господь намерение целует, и я думаю, что и этот труд не остается без награды. Но все равно вот стяжание Святаго Духа – это стяжание, во-первых, любви по отношению ко всем окружающим тебя людям, стяжание готовности буквально на смерть ради Бога. Это все вот такие свойства, которые приобретает человек молящийся, человек, который старается изменить свое сердце для того, чтобы самому сделаться храмом Святого Духа. Потому что подобное приходит к подобному. В нечистом сердце, в оскверненном сердце Господь не живет.
Позвольте зачитать некоторые из самых распространенных вопросов. Недавно на одном из православных сайтов я прочитала интервью одного старого священника. Он сказал, что раньше люди гораздо серьезнее относились к своему спасению. Эти слова меня очень задели. Действительно, не потому ли сейчас так много теплохладных людей, которым, к сожалению, я могу отнести и себя? Что с этим делать, спрашивает Наталья.
Ну, прежде всего, если есть осознание собственной теплохладности, с этим надо бороться. Ничего другого сделать невозможно. Никакие умные советы, книжки, слова и прочее не помогут. Надо самому браться за себя и бороться. Это единственный способ. Действительно, как-то вот изменилось. Даже я вот сейчас уже начинаю ощущать себя, ну, скажем так, немолодым человеком, и вспоминая церковную жизнь, мои впечатления 30-летней давности, там, или даже 30, почти 40-летней давности, и тех людей, с которыми мне приходилось встречаться. И я могу сказать, что как-то вот что-то изменилось. Я, правда, себя останавливаю, привожу себе на память тот факт, что обычно все старики бурчат на молодежь, что все плохо, все не так, все стали все другими, все в наше время. Я понимаю объективно, что этот элемент имеет место быть. Вот. Но, с другой стороны, конечно, есть и действительно признаки того, что мы живем во время, когда люди по отношению к своему спасению, по отношению к вечности становятся теплохладными. Тут много причин, и не последнее место – это жизнь вот в информационном обществе, когда наше внимание, наша голова, наше сердце – ну, просто забиты до последней возможной степени, самые разные, и на процентов на 80-90 бесполезной информации, да. Как-то один умный человек сказал, что в нашем мире выживет тот, кто сможет оградить себя от ненужной информации. Мне очень понравилось.
Да.
Замечательные слова. Вот. Это, конечно, влияет на очень многое. Да не только на отношение к Богу. Посмотрите, и по отношению друг к другу люди совсем другими стали. Да? Ведь на наших глазах ушли какие-то, казавшиеся незыблемыми, вещи, как отношение к старшим, как
с родителями на «вы», дети говорили.
Просто большая семья, где да. Несколько поколений живут вместе, или, по крайней мере, ну, даже живя раздельно, постоянно общаются. Сегодня все, дети уехали от родителей, Господи помилуй, хорошо, если там 2-3 раза в году по телефону позвонят. Да, ведь
даже
так?
За одним столом уже не всегда
не
собираются семьи.
Да. Ну, вот очень многие вещи, они уходят из нашей жизни, и, конечно, это не может не налагать своего отпечатка на отношения с Богом, отношения к церкви. Мне приходилось уже говорить о том, что даже само отношение к храму становится таким каким-то прагматически коммерческим. Вот, это плохо, и с этим что-то надо делать. Но вот что, это вопрос.
Но следующий вопрос от Марии как раз продолжение, в развитии темы. Она спрашивает, как обрести живую веру, всем сердцем и душой полюбить Христа? Чувствую, что пока моя вера держится на разуме и как бы долге, что нужно исповедоваться, причащаться, жить по заповедям. Приходя в церковь на праздники, восхищаюсь людьми, как они искренне радуются празднику, их светлым лицам, но сама я не чувствую в своей душе такой же радости и трепета.
Есть разные люди просто. Есть те, кто воспринимают окружающий мир во всех его проявлениях, да, в том числе и в религиозном плане, больше такой вот прагматический, головой, если можно так выразиться. А есть люди, которые воспринимают сердцем все. Есть смешанные какие-то формы, варианты. Вот. Наверное, просто Мария относится к первому такому вот разряду людей. И бывает так, что сердце человеческое не очень развито в этом отношении, не научено, может быть, не умеет или всегда было зажатым. Вот так как-то воспринимать непосредственно, по-детски, окружающий мир. В этом нет ничего плохого. Это не недостаток, это особенность характера. По этому поводу не стоит ни унывать, ни печалиться, а просто, ну, что ж, если голова, если разум, если мозг является основным органом познания окружающего мира, ну, это нормально, ничего страшного. Надо молиться, надо как-то честно, очень искренне, глубоко повергать перед Богом, в том числе и это свое чувство. А Господь, если надо, человек, он сам откроет ему, как в какой-то момент может даже эта вот пелена спасти, и человек увидит все уже очами сердца. Это такое качество, которое очень ценное в человеке, да. И надо просить Бога, чтобы Господь его даровал, раскрыл.
Ибо даже всеотзывчивый Пушкин говорил, для сердца нужно верить.
Да.
Следующий вопрос адресует вам Анна. Недавно умер отец моей подруги. Он был очень хорошим человеком, по-настоящему добрым, порядочным, ответственным, но, к сожалению, неверующим. Он задумывался о вопросах веры, но не мог получить на них ответа. И я знаю нескольких подобных случаев. Уважаемый владыка, хотелось бы вас спросить, могут ли спастись хорошие люди, если они неверующие? Почему так сложно обрести веру, узнать Бога? Может быть, это не каждому доступно?
Видите, в чем дело, Анна? Никто из нас не обладает приборами, наверное, да, или чувствами, которые дали бы нам возможность сказать, вот этот человек спасется, вот этот человек не спасется. Это судьбы Божии. Господь знает, чего достоин каждый человек, во-первых. Во-вторых, наши оценки любого человека, они очень часто необъективны. Мы не можем настаивать на своих оценках. Человек может быть очень хорошим, да? А может, у него есть какие-то особенности, которые мешали ему прийти к Богу. Ведь тут может быть огромное количество каких-то вариантов. Я думаю, что тут надо руководствоваться словами апостола, который говорит о том, что язычники, которые поступают по совести, угодны Богу. А совесть – это голос Божий в сердце человека, каждого, любого, и христианина, и нехристианина. Поэтому вопрос о спасении того или иного человека мы всегда оставляем на волю Божию. Мы не знаем, кто спасается. Человек может быть максимально достойным. Человек может быть и в церковь ходит каждый день. А можно ли сказать, что он обязательно спасется? Никто не может этого сказать. Это первое. Что касается того, обрести веру, доступно это каждому. Абсолютно. Но нужно очень сильно этого захотеть. Нужно трудиться. Вера – это не нечто такое, что как бы вот спускается с неба на человека и овладевает им полностью, независимо от его воли, сознания, от его сердечного расположения. Вера – это все-таки плод, в том числе и труда человека над собой. Это как с любовью. Помните, мы с вами говорили о любви, что делать, если любви нет? То есть человек понимает, что нужно любить, а вот не может, не любит. И вот мы тогда приводили такой святоотеческий пример. Если любви нет, нужно делать дела любви. Да? И тогда любовь придет к человеку. А что такое дела любви? Ну вот надо поступать с человеком, который вот рядом с тобой, так, как если бы ты его любил. А что значит, если бы ты его любил? Значит, не обижать его.
Заботиться
о нем. Не обижаться на него. Терпеть его недостатки, ну и так далее. И тогда чувство любви постепенно может в сердце человека как бы возгореться. И точно так же и здесь, точно так же и с верой. Надо делать дела веры.
Говорят, что без церкви нет спасения. Но ведь и среди неверующих и иноверных бывают люди, которые сделали много доброго или даже пожертвовали собой ради других, как Януш Корчик. Не хочется думать, что они погибли. В этом есть несправедливость, пишет Андрей.
У Бога нет и не может быть никакой несправедливости. Это вот к дополнению к тому, что я сказал, поэтому давайте мы не будем за Бога решать такой сложный вопрос о спасении кого бы то ни было. Я думаю, что для каждого из нас более чем достаточно заботиться о собственном спасении и делать для этого все возможное. Если мы христиане, если для нас вечность не просто некое образное понятие, а реальность – которая ждет нас, то мы должны сами стремиться к этой вечности и сами стремиться к спасению.
Я благодарю вас, Владыка, за ваши ответы. До свидания.